Всем привет! Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. По данным Всемирной организации здравоохранения, от инфекционного заболевания печени ежегодно погибает 1,5 миллиона человек. Проблема диагностики, лечения и профилактики вирусных гепатитов и в 21 веке продолжает оставаться актуальной. Чтобы еще раз напомнить нашим слушателям о важности профилактики и своевременного лечения гепатита, мы поговорим с детским гепатологом, профессором кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института Северо-Восточного федерального университета Татьяной Дмитриевой. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, какими способами передаются различные вирусы гепатита?
Существует две группы гепатитов – энтеральные и парентеральные. Они разделяются именно по способу передачи. Энтеральные гепатиты передаются путем алиментарным, то есть это болезни кишечной инфекции, по сути, болезни грязных рук. Передаются с инфицированной водой, с грязными руками, через предметы. Это гепатиты А и Е. Группа парентеральных гепатитов включает в себя все остальные гепатиты, их достаточно много, но самый известный это гепатит В, С, Дельта. Они передаются через инфицированные биологические жидкости организма, то есть они должны попасть в кровь человека. Но когда и речь идет о том, что вот попасть в кровь, люди представляют себе прям какую-то кровавую рану, куда, значит, попадает вот этот вирус. Совершенно не обязательно. Достаточно небольшое нарушение целостности кожи и слизистых оболочек. Ну, например, я педиатр, поэтому примеры у меня все с детьми связаны. Например, мама держит, все видели такую сцену, мама держит ребенка на руках и кормит его с ложечки. Ложку в рот ребенку, потом себе, потом снова ребенку этой же ложкой. Если мама больна гепатитом В, вирус содержится в слюне. Достаточно небольшой царапины на слизистой полости рта ребенка, и вирус попадет ему в кровь. Очень небольшие могут быть нарушения целостности, заусеницы, царапины, небольшие какие-то ссадины, это может быть воротами для входа инфекции. Безусловно, вирус может передаваться с переливанием крови, плазмы и так далее, с медицинскими манипуляциями, с косметологическими манипуляциями, тату, пирсинг и так далее. Надо сказать, что последние десятилетия, благодаря улучшению контроля в медицинских учреждениях на станциях переливания крови, случаи передачи вирусов парентеральных с кровью и ее компонентами, он буквально снизился до доли процента. Это крайняя редкость. Сейчас ведущим у нас остается, для передачи, например, вируса гепатита В, это путь минимальных кровяных контактов. Это то, о чем я вам говорила на примере с ребенком. Это половой путь у взрослых, это через предметы. Гепатит В, он вообще особенный вирус, но он очень стойкий во внешней среде, он сохраняется на предметах до 2 недель, и вы ничем его не смоете, кроме кипячения в течение 45 минут, которое его условно уничтожает, этот вирус, или замачивание в хлорке 10% на 2 часа. Понятно, в домашних условиях это невозможно. Поэтому, если в семье есть больной хроническим гепатитом, считается, что через 5 лет заболеют все члены семьи. Или, например, к вам пришел человек, вы даже не знаете, что он больный, он сам может не знать, что у него гепатит В хронический. И он попил у вас чай. Чашку эту вы потом помыли, вирус на чашке остался. В течение 2 недель тот, кто будет пить из этой чашки, он подвергает себя риску. То есть, например, у него заеды в углу рта, может вирус попасть таким образом. Но это касается гепатита В. Гепатит С менее заразен. Шансы заразиться гораздо меньше у этого вируса. Однако передается он все теми же путями. Но поскольку в быту он передается реже, например, женщина, инфицированная гепатитом С, рожающая в активном периоде, риск у ее ребенка получить этот вирус, иметь хронический гепатит С, менее 5%. Члены одной семьи, муж и жена, при постоянном половом контакте за много лет риск заразиться у них составляет 7%. То есть заразность гораздо ниже, чем у гепатита В. Но от гепатита В у нас есть вакцина, а от гепатита С нет. Так что от гепатита В можно защититься, если в семье есть больной гепатитом, то прививаться надо всем, не только детям. Дети у нас практически сейчас все вакцинированы, но можно и взрослым вакцинироваться, чтобы защитить себя. Ну вот то, что о способах передачи вируса.
А какие бывают симптомы болезни? На что в первую очередь нужно обратить внимание?
Гепатиты энтеральные – это всегда острые гепатиты, они не бывают хроническими, А и Е. А парентеральные гепатиты могут как острыми быть, так и протекать в хронической форме. Ну, острый гепатит, я думаю, все знают клинические симптомы. Все гепатиты в народе называют желтухой. Это основной признак клинический. Желтуха – это желтушное окрашивание кожи, склер, слизистых. Но не всегда острый гепатит протекает с желтухой. Бывает и безжелтушные формы. В таком случае заподозрить его очень сложно, потому что более других специфических симптомов не существует. Ну, человек может испытывать недомогание, дискомфорт, нарушение аппетита, нарушение стула и все. Температура не характерна. Если она есть, то она кратковременная и невысокая. 1-2 дня, там 37,5, может быть, 37,8 максимум. Вот и все. И поэтому безжелтушные формы гепатита очень часто пропускаются. Люди, особенно взрослые, они чаще всего даже не обращаются за медицинской помощью. Хронический гепатит еще труднее распознать. Заболевание это долгие годы, даже десятилетия протекает бессимптомно, то есть никаких жалоб и симптомов у человека нет. Ну, считается, что самые частые жалобы это на слабость и недомогание. А что считать слабостью и недомоганием? Ну вот школьник, после школы он устает? Устает. Это нормально. Учеба – это тяжкий труд. И то, что ребенок после школы устает, это нормальная реакция. Что ненормально? Ну, все родители знают, уложить ребенка, школьника, днем спать, ну, это легче пристрелить. Поэтому, если ребенок, школьник после школы приходит и ложится спать, вот это является признаком повышенной утомляемости. Что еще? Носовые кровотечения. Сами по себе они вообще не редкость, особенно у детей, но носовые кровотечения, вызванные заболеванием печени, имеют особенности. Они скудные, кратковременные и появляются в основном в ночное время или утром. Также может быть кровоточивость десен. То есть если ребенок, подросток, когда чистит зубы, сплевывает, и там есть кровь, или ложкой задевает во рту, и тоже вкус крови во рту чувствует, это вот признак. Однако следует понимать, что причинами носовых кровотечений, ну, их много, не обязательно заболевание печени. Что характерно для заболеваний печени? Вот когда родители спрашиваешь, как часто бывают носовые кровотечения, мама не может ответить. Ну как, раз в неделю, раз в месяц. Мама не может сказать, почему. А потому что нет такой периодичности. А носовые кровотечения возникают тогда, когда идет обострение. Скажем, несколько дней, каждый день вот есть, а потом несколько месяцев нету. А такая периодичность, она характерна именно для хронического гепатита. Тяжелые проявления поражения печени, они возникают после долгого стажа болезни. После многих лет или даже десятилетий заболевания, когда собственно процесс уже зашел очень далеко. Печень – уникальный орган. Она обладает огромными регенераторными способностями и компенсаторными. То есть вот, например, хирургическим путем резекция печени удаляют до 70% печени. 30% остаются, и они берут на себя 100% функции. Причем это хирургия, это делается одномоментно. Нет никакого периода адаптации. И тем не менее этот орган справляется. Поэтому много лет, пока заболевание развивается, печень не подает никаких сигналов, она справляется. И еще беда. Вот многие говорят, что, ну, как бы думают, что если это заболевание печени, значит должны быть боли в области печени. Нет. Капсула печени практически не иннервирована, там нет нервных окончаний. Поэтому, ну, в паренхиме тоже, в ткани печени. Поэтому печень не болит, и гепатит не болит. Если есть боли в правом подреберье, это желчный пузырь, это не сама печень. Поэтому очень мало таких признаков, на которые мы могли бы сказать, вот обратите внимание, Нету таких. Когда появятся такие признаки, ну, ребята, это уже поздно. Надо просто внимательно относиться к своему здоровью. Мы сейчас все проходим диспансеризацию, когда к врачу попадаете, сдаете какие-то анализы. Будьте внимательны, если вас направляют на сдачу анализов, не отказывайтесь. У детей мы 70% случаев выявления гепатита – это случайно. Когда мы сдаем анализы по какому-то другому поводу, случайно выявляем. И у взрослых, очень многих, тоже это случайная находка. И не надо отмахиваться, когда говорят, да ну что вы, какой гепатит, мой ребенок, вон парень здоровый, занимается спортом, какой гепатит, что вы мне тут вашими бумажками тычете? Все очень серьезно.
Татьяна Геннадьевна, вы детский гепатолог. Как часто дети болеют гепатитом и каким способом защитить детский организм от этого коварного заболевания?
Ну, как сказать, как часто-то? Такой статистики нет. Для того, чтобы сказать, как часто, это надо проводить широчайшие эпидемиологические исследования, которые у нас не проводились. Я не могу сказать, как часто. Я даже не смогу сказать, сколько конкретно у нас детей больны, потому что то, что я сказала выше, мы очень часто не знаем, кто болен, и они сами об этом не знают. Что нужно сделать, чтобы дети не заболели? Если это касается гепатита В, то вакцинироваться. Сейчас вакцинированы практически все дети у нас. В 2000 году начата у нас программа вакцинации новорожденных. То есть теперь все лица, рожденные с 2000 года, они все вакцинированы. Ну, в подавляющем большинстве единицы какие-то не вакцинированы. Каков результат? Еще 10 лет назад диспансерная группа детей, состоящих на учете с гепатитами у меня, с хроническими гепатитами, была более 1000 человек. Сейчас у меня 24 ребенка с гепатитом С и 5 с гепатитом В. Вот результат. Результат вакцинации от гепатита В. Но эти дети, они выросли, они просто ушли от меня, ушли к взрослым инфекционистам. Среди взрослых больных гепатитом В очень много. Мы, наш регион всегда был гиперэндемичным по гепатитам вообще, по гепатиту В в частности. Так что взрослых гепатитом В достаточно много, а эти люди хроническим гепатитом В, а эти люди представляют собой постоянную эпидемиологическую опасность. Детей мы защитили, но взрослые тоже должны подумать о своей защите. Если у вас есть возможность, вы не болели гепатитом В, надо вакцинироваться.
Можно ли излечиться от гепатита?
Острые гепатиты, выздоровление наступает самостоятельно. Энтеральные гепатиты всегда заканчиваются выздоровлением, ну, кроме тех казуистических случаев, там, 1 на 500 000, когда крайне тяжелое течение заканчивается смертью. Хронический гепатит зависит от ситуации. У нас есть средства лечения для гепатитов. Какова эффективность? Гепатит С на сегодняшний день фактически излечимое заболевание. Есть очень хорошие препараты, которые позволяют достигнуть хороших результатов. То есть, ну, 100% гарантии выздоровления нет, но 80% да. То есть на 80% мы можем прогнозировать полное выздоровление, то есть избавление от вируса совсем. В остальных случаях достижение стойкой ремиссии, то есть обострения становятся редкими, а каждое обострение – это, ну, участок погибшей ткани, значит, прогноз ухудшается. По гепатиту В, к сожалению, таких хороших нету результатов по лечению. Там очень незначительный процент полного выздоровления, но лечение позволяет достигать длительной ремиссии. Но от гепатита В есть вакцины, напоминаю, которые очень эффективны. Плохие результаты по лечению, если это микс гепатит. Например, В плюс С или В плюс Дельта. Шансы на выздоровление резко снижаются. Ну, а если не лечиться, ну, шансов на выздоровление нет вообще. Почему я об этом говорю? Потому что приходится сталкиваться с людьми, которые уверены в нетрадиционных методах лечения, китайская медицина, народная медицина и все прочее, к сожалению, все такие случаи заканчиваются плохо. Время упущено. Чем дольше человек болеет, тем меньше шансы на выздоровление.
Людям, которые уже живут с гепатитом, как часто надо проходить обследование?
По приказу больные с хроническими гепатитами должны обследоваться раз в полгода. Но какова цель обследования? Зачем мы больных с хроническим гепатитом их обследуем? Ну, первое, конечно, оценка состояния. В каком состоянии находится сейчас орган. Но надо сказать, что для этой цели раз в полгода вполне достаточно, потому что очень быстро такие изменения не наступают. Вторая цель, если мы планируем лечить пациента, потому что лечить мы можем начать только в момент обострения. Вот когда у него вирус активно размножается, в этот момент мы можем назначать противовирусные препараты прямого действия или интерфероны. Поэтому наша задача – поймать период обострения. Как? Только лабораторно. Сдача методом ПЦР мы определяем активную репликацию вируса. Как я вам сказала, заболевание очень долго протекает бессимптомно. Никаких клинических… Мы не можем сказать, вот пойдет у тебя кровь из носа, значит, у тебя обострения нет. Это не так. Поэтому здесь просто методом тыка. Чем чаще вы будете сдавать ПЦР, если вы хотите начать терапию, и чем чаще вы будете сдавать ПЦР, тем выше у вас шансы поймать вот этот период обострения. К сожалению, по опыту я могу сказать, если вот два раза в год сдавать, а некоторые раз в два года сдают, там, ну, по разным ситуациям, да, ну, можно десятилетиями вот так обследоваться и не поймать репликацию.
Ага. Ну как часто надо обследоваться, чтобы узнать, есть ли вообще гепатит в организме?
Как? Если вообще? Ну это другая история. Ну раз в год медосмотр проходите, если там нет у вас маркеров, ну раз в год я бы рекомендовала сдавать каждому. А если человек, у него есть какой-то вот фактор риска, например, кто-то из его родственников или знакомых болен хроническим гепатитом. Ну, сдайте. Если вы узнали, что ваши кто-то знакомые, родственники, друзья, кто-то попал в больницу с гепатитом или кого-то оперировали, заболевание печени какое-либо, может быть, даже и неинфекционное выявлено, да? Ну, я бы сдала на всякий случай провериться.
Поделитесь, пожалуйста, как осложняется эта болезнь? Может ли перейти в цирроз или в рак?
Да, конечно. Это основные осложнения вирусных гепатитов хронических, цирроз и рак. Но тут я должна сказать, что не надо паники разводить. Вот люди, ко мне приходят родители, они уже, когда впервые этот диагноз ставят, они страшно напуганы, потому что интернет полон всяких страшилок про хронические гепатиты. Вообще две позиции. Либо отмахиваются, да что вы там, мой ребенок абсолютно здоров, и исчезают. Либо впадают в панику. Все, гепатит, это конец, ребенок не жилец и так далее. Это не так. При гепатите В 20% переходит из просто хронического гепатита в стадию цирроза и рака. 80% всю жизнь живут и долгие годы, и ничего у них не случается. Это так называемый хронический гепатит низкой степени активности. Эти люди могут всю жизнь жить и не знать про заболевание, потому что никаких симптомов у них не будет. Такое случается. Бабушка или дедушка там умирает по каким-то другим причинам 80 лет. На вскрытии выясняется, опаньки, оказывается, был хронический гепатит. А бабуля я не знала и жила полной жизнью. 20% у них недоброкачественное течение, которое перейдет в цирроз, а потом в рак. Цирроз пациента, вот из всей когорты пациентов с циррозом, приблизительно в год 1% переходит в рак. Здесь все зависит от стадии заболевания, есть способы лечения, вплоть до пересадки печени. Но, конечно, это, ну, понимаете, это крайняя ситуация. При гепатите С тоже картина не такая страшная, как казалось бы, да, там около 30% переходит в цирроз и в рак. Но тут надо отметить, что вирус гепатита С является онкогенным вирусом, и он может вызвать рак без стадии цирроза. Такое тоже возможно. Но гепатит С также относит к длительно текущим или к медленным инфекциям. То есть заболевание может протекать десятилетиями, 35-45 лет. И только после этого произойдет какая-то ситуация, вот определиться. Все хорошо, ну, нет, не хорошо, но не так страшно, как многие думают, да? Но вот, что касается меня, педиатра, или да, любого терапевта, когда к нему приходит молодой человек. Вот у него выявили хронический гепатит. У нас нет никакой возможности предсказать, по какой дорожке он пойдет. Либо у него будет доброкачественное течение, либо злокачественное. Поэтому мы наблюдаем, контролируем, потому что, ну, цель наша как можно раньше постараться начать лечить и контролировать течение заболевания. Чего ждать? К сожалению, вот непонимание этой ситуации приводит к тому, что сначала напуганные пациенты ходят, сдают анализы регулярно, а потом, когда они видят, что все хорошо, 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 они забывают об этом и перестают наблюдаться. Это опасно, такое поведение неправильное. Надо понимать, что гепатит в любое время мы можем столкнуться с ухудшением состояния. Предсказать это заранее мы не можем, поэтому так важно наблюдаться.
Хорошо, и в конце выпуска, как защититься от гепатита на протяжении всей жизни?
От гепатита Б надо вакцинироваться. На самом деле никакой другой надежной защиты от гепатита Б не существует. Конечно, есть меры, если вы обращаетесь в медицинское учреждение, то там целая система мер предохранения, профилактики заражения парентеральными инфекциями, не только гепатит Б, но и другие. Но в быту, в жизни от гепатита Б защититься практически нереально. Поэтому конечно, вы можете запереться в квартире, никого не пускать, ни с кем не общаться и пить только дистиллированную воду и мыться в ней, потому что в водопроводной воде тоже встречается вирус гепатита Б. И моя руки под краном, если у вас заусеницы, теоретически вы можете заразиться. Поэтому единственный надежный способ – вакцинация. Вакцина доказала свою эффективность. И она не только для детей существует, она существует и для взрослых. Надо только об этом подумать и позаботиться о своей безопасности. С гепатитом С ситуация другая. Про гепатит Б продолжу. Еще есть гепатит Дельта. Вот это особенный вирус, который самостоятельно не может возникнуть, вызвать заболевание. Он вирус-паразит. Он существует только вместе с вирусом гепатита Б. Б плюс дельта, такой диагноз ставится. Без Б гепатита это невозможно. Поэтому вакцинация от гепатита Б – это вакцинация от двух вирусов. Вы никогда не заразитесь дельта, если у вас не будет Б гепатита. По гепатиту С ситуация другая. Вакцины против него нет, и вряд ли ее в ближайшие годы она будет создана, потому что вирус очень изменчив. Ну, вы все знаете по аналогии с коронавирусом, что такое мутация вируса, да? Так вот, вирус гепатита С очень мутагенный. Он часто быстро мутирует, возникают все новые и новые генотипы, и поэтому и вакцину к нему создать сложно. Но еще раз повторяю, гепатит С – излечимое заболевание на сегодняшний день. Меры профилактики – это меры социальной гигиены, то есть вы должны внимательно относиться к своему окружению. У взрослых это половые контакты незащищенные, у детей это контакты, семья должна быть обследована. Маленькие детки, это в основном от мамы, конечно, заражаются. Да? Чем меньше ребенок, тем выше у него риск получить гепатит только от мамы. Потом увеличивается доля в более старших возрастных группах родителей, отца, других родителей, братьев, сестер и так далее. Что касается ответственности, это периодически обследоваться. То, о чем я уже говорила. Периодически надо как-то внимательно к себе относиться, понимать, что этот риск возможен, Поэтому надо проверяться.
Татьяна Геннадьевна, спасибо большое за этот интересный разговор, за эту беседу. С вами была Улус Медиа. До следующих выпусков.